Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Культурные перекрестки России и Абхазии. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов. Пейзажная лирика России и Абхазии. Интервью с заслуженным художником Абхазии Геннадием Шотовичем Барцицем. Сегодня слушателей цикла радиопрограмм «Культурные перекрестки России и Абхазии» мы приглашаем встретиться с заслуженным художником Абхазии Геннадием Шотовичем Барцицем. Ученик народного художника СССР Александра Максовича Шилова Геннадий Шотович стал первым директором Московской государственной картинной галереи Александра Шилова. Многие годы Геннадий Шотович являлся профессором кафедры живописи факультета изобразительного искусства и народных ремесел Московского педагогического университета. Наша встреча с Геннадием Шотовичем состоялась в галерее художника в Гагре. Галерея находится в исторической части города, недалеко от знаменитой колоннады. Поднявшись от залитого солнца берега на склон горы, нас окутала свежая прохлада. И совершенно неожиданно для нас, среди полотен художника, мы встретили много русских пейзажей. Монастыри, тихие и уютные российские города и села. Геннадий Шотович Барцис рассказал нам о своих полотнах, о сути и значении творчества. Геннадий Шотович, мы обратили внимание, что на всех ваших полотнах присутствует какой-то внутренний свет, который придает вашим работам нежность, свет и поэтичность.
Вы знаете, я очень люблю нашего замечательного живописца Ивана Шишкина. Очень люблю. Я также люблю всех наших передвижников. У меня среди них нет таких, которых бы я не любил. Ну, может быть, и найдется кто-то, но о которых даже и вы, может, не знаете. А это я специально и первый раз в жизни, и последний раз в жизни делал мастер-класс для своих студентов, которые имели неосторожность при просмотрах, они пришли знакомиться с нашим университетом, а я тогда заведовал кафедрой и профессором кафедры живописи был. И руководил кафедрой академической живописи. И вот ребята идут, все такие осовремененные, все такие новые, все такие молодые. Можно подумать, что наши великие живописцы не были молодыми. Они тоже были молодыми, они тоже бунтовали, может, от какой-то заскорузли. Ну, какие картины они делали, это же с ума сойти. А эти ничего не умеют. И вот смотрят там, картины висят у нас студентов, там преподавателей. Отстой, мол, это уже старое. Вот мы сейчас новые треугольнички с унитазом нарисуем, и это будет как раз то, что надо. Вот это вот как раз то, что самое есть искусство. Я говорю, хорошо, ребятки, значит, вот мы через неделю, у нас как раз 4, тогда 6 академических часов живописи, значит, готовите холсты. Первые 1 час, значит, ну, 45 минут я привожу тему, показываю, вы готовите холсты, и мы после этого начинаем работать. Я сажусь, обычно студенты сидят, я хожу, каждому подхожу, рассказываю, правлю там еще что-то. А в данном случае я править никому не буду. Я сажусь во главе, так сказать, там подиум себе сделал, вот, сажусь туда и начинаю работать. Вот я говорю, начинаем прописывать. Задний план, как вы говорите, свет, который идет, который я уже вижу, где он должен упасть. А это реальное место. У меня вот такой маленький этюдик под Москвой, буквально перед Пироговским водохранилищем. И ручеек такой, тема чисто шишкинская. Да. И вот я, значит, хожу туда, начинаю работать. Они повторяют за мной. Значит, через 2 часа академические, там перерывы и так далее, я даже не смотрю, что они там делают. Я говорю, сейчас отдыхаем, там перекурили, отдохнули, там чай попили и так далее. Начинаем по новой. И вот делаем. А потом выставляем ваши работы. Приходили с соседних кафедр, смотрели, сказали, там что-то ведь, что-то со студентами своими. Вот. Потом уже декан когда собрал, говорит, что ты, что ж. Вот мы думали, как их выпороть, но ты, говорит, выпорол их показательно. Но не потому, что я такой злой. Я был злой тогда. Я сделал русскую работу, русский лес в стиле Шишкина. Она реалистична. С этюда сделал так. Я показал, постарался показать, в крайнем случае, всю теплоту и душу русского леса средней полосы. Когда выставили, посмотрели, они затихли. То есть, знаете, когда вот стоят работы, я даже свою не ставил уже. Ихние работы, когда поставили, ни один не сделал даже на 15% того, что смогли сделать. Ребята, а теперь, говорю, вот будем рассуждать, у кого отстой. Вы сначала научитесь делать, научитесь писать буковки. Не на компьютере стучать, а буковки научитесь писать. Научитесь слагать слова, предложения и соображать туда, а не отдавать интеллекту искусственному, чтобы он сооружал что-то. Там какую-то премию наше государство дало за какой-то интеллект, который он поступил, вместо него написал компьютер. Слушайте, это мошенничество. Может быть, я совсем, конечно, уже позапрошлого века, не знаю. Но вы знаете, когда за тебя кто-то делает, а ты выдаешь это как за свое, это как мошенничеством, другим словом не назовешь. Все, вы знаете, вылечились 99%. Пришли в мастерские, стали учиться, забыли про то слово, что отстой, стали учить. Учить перспективу, цветоведение, технику, технологию письма, подготовки холстов. Это начали с самого начала, со второго. А только они пришли уже законченными художниками. Понимаете, вот так что история вот этой вот работы.
Среди ваших работ много монастырей, православных святынь России. Это и Пафнутий Боровский монастырь, Нилова пустынь, Кирилло-Белозерский, Соловецкий монастыри и многие другие обители.
Я брал своих студентов на пленэр, на свой катер, вон он там стоит. И вот на нем мы пошли на пленэр и отправились в путешествие до Весьегонска из Москвы по всем этим каналам и так далее. Прошли 2 недели, мы были в походе. Каждый из них привез около 40 работ. Конечно, они были оценены все на отлично, не только потому, что они у меня матросами работали, там, кроме студентов, но они действительно сделали прекрасные работы. И вот я тоже делал, вот это 4 часа, даже меньше. Вон та вот работа, видите, Мышкин домик, она свежая работа, мне пришлось подпись ставить, прочертив обратной стороной ручки кисти, процарапать свою подпись, фамилию, потому что она вся была свежей. Вот это на эмоции, это вот так... А скажите, сколько поэзии вот в этом покрытом рубероидом, скажем, домике? А нужны какие-то дворцы, вот чтобы передать вот эту эмоцию и, если хотите, нашу культуру, русскую культуру даже, да? Она не только в тех дворцах, которые находятся в Питере, она и здесь тоже существует. А это уже другое, это еще ранее работа, это в Гаграх домик такой был рыбацкий. Это вот как раз в Нилову пустыню вот мы ездили с супругой, да. И там вот, когда уже возвращались в Москву, я остановился перекусить, так скажем, чай попить. И такой вот прекрасный вид был. Я его сделал вот таким вот маленький совершенно на шлепочек. Да, домой приехал, буквально на следующий день начал делать эту работу. Ну, шишкинский опять, если вы видите, да. Вот, правда, там ручеечек был чуть поменьше, я его сделал чуть побольше. Мне так как бы ближе к сердцу. Но я думаю, они не обидятся, если жители-то тех мест, что у них ручей вдруг такой чуть побольше стал. Зато прозрачный, красивый. Вот такая совершенно кусочек русской природы. А это моя учебная работа, вот следующая, это я со своим другом и учителем Александром Максовичем Шиловым ездил на этюды. У меня девочка одна вот приехала к нам, увидела внизу там на рекламе картину, вот она висит там. А вы, говорит, применяли туда золотое сечение? Ну, я говорю, вы знаете, девочка, нет, потому что правила золотого сечения не применяются несколько в других работах, в архитектурных, скажем, ландшафтных, каких-то крупных, декоративных, так, когда выравнивается или формируется большие объемы. А в пейзажах идет просто та композиция, на то отличается человек, просто художник от художника, тем, как он видит это. Когда мне скажут, а как ты это увидел, а кто его знает? Я начал работать, вот она меня, вот, например, левитановский этюд, скажем, я почему левитановский, потому что стиль левитана, моментальный этюд, вот 30 минут вот наверху, который стоит. Хорошо, что я его не стал доделывать, я думаю, приеду домой и доделаю. Супруга мне говорит, нет, не трогай. Оставь, ты сделай новый, другой, этот, говорит, не трогай. Вот. И под угрозой жизни, лишения жизни, сказал, моей жизни, сказал, не трогай. Вот. И я его не трогал. Потом оделал в рамочку, и посмотрите, насколько он хорошо смотрится. А стиль левитановский, это Белое море, это Соловки, Соловецкий монастырь. Вот. Я туда специально поехал с друзьями. Вот, и там делал, у меня несколько работ по Соловкам, вон Соловецкий монастырь, внутренний дворик, внизу работа. Но там темы, знаете, такие, как глыбы большие, их надо разрабатывать, вот, над ними нужно работать. Здесь тоже вот монастырь вот не так давно сделал вот этот вот, хотя делал этюдик раньше. Вот я его доделал, это Кирилло-Белозерский монастырь. Это Юрьев-Польской, тоже мой любимый город, я туда приезжаю. Останавливаюсь там, у меня аж как, я здесь работаю летом, и у меня выходные или отпуска получаются зимой. И вот я приезжаю в Москву, и потом еду по каким-то таким вот городам. И вот в данном случае Юрьев-Польской, он лежит между Ивановской, хотя он, по-моему, во Владимирской области, вот конец Владимирской области, Ивановской, Ярославской. Это Полье, значит, почему Польской, это не от Польши, это от Аполья. Это русское слово, никакого отношения к полякам не имеет. И вот было 25 минус, когда я делал там. Значит, вороны все улетели, холодно. Народ проходит бегом-бегом, а мне мои друзья говорят, а ты как на этом морозе, что ты там делал? Я говорю, ты знаешь, я очень хорошо сидел. Вот у меня наверху Нивка, машина Нива. Я включил отопление, включил музыку. И сижу через лобовое стекло, крашу спокойненько, говорю, я просидел почти весь день и сделал эту работу.
Многие абхазские поэты также точно и тонко передают красоту русской природы. В нашей программе прозвучит стихотворение «Валдай», которое прочитает автор, член Союза литераторов России, Союза художников СССР и Союза художников Абхазии Владимир Михайлович Делба.
Стихотворение называется «Валдай». От серебра замерзших крон по куполам струится свет, стихает колокольный звон, плывет над озером рассвет, иконы древний теплый лик, душа причастием чиста и оставляет светлый блик, строка, слетевшая с листа, несмелой рифмы кружева, небес высоких млечный свод. И тают ночи покрова в глубинах тихих темных вод.
Мы продолжаем наш разговор с заслуженным художником Абхазии Геннадием Шотовичем Барцицем. Многие ваши работы посвящены также вашей родине – Абхазии.
Ну, по Абхазии – это часть жизни, по которой, знаете, ну вот, смотрим эту работу. Да? Это Кадорское ущелье, это вершина Эрцох, это четырехтысячник. Эрцох и Домбай-Ульген – это две самые высокие вершины, которые находятся на территории Абхазии. Мы доехали, это от Сухума туда уже 100 с лишним километров, вот в горы мы уехали. И проезжая по этому лесу, вдруг я увидел вот это громадина. Я-то горы видел и ходил, и у нас, а это главное. И вдруг это 4-километровая высота стоит. Видите, как петушок такой, освещенный солнцем. Это меняется. 15 минут облака затянули, не видно, потом другие появляются. И вот этот водопад, который идет, так вот, это с ледника идет водопад. Местные жители, они называют его небесным водопадом. Потому что когда туда ложится облако, находясь там, то видишь, что гора здесь, а из облака вытекает целая река. И один каскад этой реки составляет 300-400 метров. Это свободного падения этой реки. Так что вот это, что касается Абхазии. Ну, вот там вот тоже этюд. Вот главный кавказский хребет, он там вот дальше он уже идет. А тут мостик, это Бзыбь, подвесной мостик.
На этом холсте храм святого Ипатия в крепости Абаата у въезда в Старую Гагру, где мы были на службе.
Ну, замечательный храм, намоленный. 5-6 век, это все-таки что-то значит. Причем он практически все время работал. Ну, какой-то период, когда здесь турки были, значит, он не работал как храм. А потом уже, когда пришли русские войска и остановились в этой крепости, естественно, стали создаваться, это была потребность. Вот. Потом при усердии великой княжны Ольги был произведен ремонт, этой самой, так восстановлена крыша. Вот, ну, вот эта черепица тоже в последнее время, до того была просто каменными плитами уложена. Вот такой вот храм удивительной простоты и намоленности великой. Он в Московской патриархии, не в пример Новоафонскому монастырю раскольникам. Вот такой вот храм красивый. Вот мои студенты, видите, вон там вот они сидят, девочки работают. Ну, вот здесь вот около меня тоже сидят еще работают. Вот на пленарную практику они ко мне сюда приезжали.
Чем взгляд живописца отличается от взгляда обычного человека?
Если бы знать, то можно было бы этому научиться, наверное. Это просто нужно чувствовать, и все. Понимаете, это моя профессия. И я, когда прохожу, я смотрю, пытаюсь там что-то найти. Вот. А, скажем, другой проходящий где-то, он чертежи у него стоят в голове, ему нужно прийти и начертить. Я думаю, знаете, вот Александр Максимович, когда приехал из Италии после своей турне и там больших выставок, которые были, да, вот я запомнил его слова. Слава Богу, он жив, здоров, и дай Бог ему еще много лет жизни и творчества. Он сказал так, говорит, в залах с реалистической живописью не нужен голод искусствоведа. Там все видно каждому. Потому что я увижу одно, вы увидите другое. Кто-то пришлет и в первый увидит этот храм, а другой увидит реку. А потом он скажет, а почему этот поросший, я не знаю, что такое, но снег лежит вроде бы, да, и холодно, и так далее. Вот. И когда ему говорят, что это Москва, не верят, это какая-то деревня, и непонятно, что, а кусочек, он, это Москвы, ботанический, сейчас чуть ли не в одном из центральных районов. Да? Но я так вот полагаю, что, ну, каждый видит свое. Здесь трудно определить. Если бы мы могли бы научить этому всему, вот у нас приходит, говорит, научите меня рисовать. А там еще по интернету иногда читаю. Вообще сумасшедшая вещь. Учу рисовать за один день. Научу там сделать, там, как ваши картины будут цениться, как мировое искусство и так далее. Родной мой, тысячи художников перебивается с хлеба на воду, свой труд продает за копейки буквально, так? А ты сразу за один учебный занятий, и не за одно, а за несколько учебных занятий, за которые ты хорошо заплатишь, сможешь научиться? Да ничего подобного. Вот. Я почему не делаю мастер-классов? Вот здесь приходят, просят мастер-класс, вот сделайте, расскажите, там, покажите и так далее. Я говорю, я преподаватель, скажем, да? У меня есть своя методика преподавания. Она исключает, знаете, ну, то же самое мастер-класс. Да, исключает то, чтобы вот вы пришли, например, неопытные, еще не знающие и так далее. Когда это идут, приезжают, например, на академические дачи художники, профессионалы, и кто-то из корифеев начинает показывать, как работает он, люди собираются. Это идет процесс обучения. Они говорят на одном языке. Когда мы говорим с учениками, это обман. Это ни в одной методике вы не найдете, скажем, вот мастер-класс как форму преподавания. Она идет методично от малого, простого к более сложному и большому. Это есть система образования везде, в любом. Ты сначала учишь таблицу умножения, потом доходишь до каких-то там дробей критичных, там еще каких-то, а потом решаешь формулу Ферма, да? Но ты же не можешь родиться и сразу решить эту формулу, нет? Потому что это нужно поступательные какие-то действия, тогда здесь будет толк.
Вы сказали, что вы русский художник. А что вы вкладываете в это понятие?
Менталитет, язык. Вы же не скажете, что я абхазец по языку? Не скажете. А я родился здесь, закончил здесь в селе сельскую школу. Но я языка не знаю абхазского, вот это только спасает. Да, у меня маменька русская, поэтому дома мы говорили на русском языке. Но я приемлю эту культуру, русскую культуру. Я преклоняюсь перед литературой, изобразительным искусством. Я считаю, что изобразительно-русское, его ренессанс, это как раз вот, конец приходит уже с концом передвижничества. Это 20-е годы прошлого столетия. На этом заканчивается. То возрождение и взлет русского изобразительного творчества. А вы посмотрите, а в чем другом? Тоже не особенно. Вот, понимаете, а это вторжение сюда западной современной культуры. Мы говорим об импрессионистах, а потом говорим о постимпрессионистах, а потом начинаем говорить о пунктуалистах, либо еще каких-то. Слушайте, возмущаюсь и говорю, вот он взял эту же картину, скажем, ну вот такую, взял, сделал не как я мазками, а взял, точечками сделал. О, это новое продвижение в искусстве, он сделал это точечками, это пунктуализм. Так, это течение действительно есть, и, скажем, там художник французский Сюра, один из основоположников этого направления, но за ним же пошла еще, я не сказал, много, куча таких же пунктуалистов, о которых никто никогда не узнает и, наверное, и знать не надо. Вот. Я говорю, а что нового, когда, вы знаете, печать, например, там из 4 точки цветные, и на этих точках, которые печатают, как же это называется в типографии, сейчас, извиняюсь, забыл, способ этого печати, он выдает нам полноцветную картинку. Так что они изобрели, когда это уже было технически изобретено и технически применено? Это все равно, что фотография, брать фотографию и с нее перерисовывать. И что? Это ты из трупа делаешь труп. Если ты из фотографии делаешь портрет, это будет мертвый портрет, я говорю, с трупа труп будет, ничего ты не сделаешь. Это все нужно делать только с натуры.
Наша программа выходит в начале марта. С первым месяцем весны наших радиослушателей из Абхазии поздравляет ансамбль «Анатрио». Слова Киршала Чачхаля, музыка Руслана Агомаа.
Sie bis boy ich versuche wa hachas ya moze baptism har ya basvari ich sab hara is haroze
Мы благодарим Геннадия Шотовича Барцица, Владимира Михайловича Делбу, и ансамбль «Анатрио» под руководством Нукзара Какаля за участие в нашей передаче. В дальнейших программах мы подробнее расскажем об Абхазии, которая на абхазском языке называется «Апсны», что означает «страна души». Продолжим рассказ о культурных перекрестках России и Абхазии. Вы слушали программу из цикла «Культурные перекрестки России и Абхазии». Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» постоянно испытывает нужду в вашей помощи и поддержке. Мы ждем всех наших слушателей ежедневно с 11 до 18 часов в Доме радио на улице Пятницкая, 25, корпус 1, рядом с метро Новокузнецкая. Вы можете оказать нам посильную финансовую помощь, сделав пожертвование в адрес радиостанции. Квитанции на оплату можно найти в любом номере православного обозрения «Радонеж». Оставайтесь с нами в новом 2019 году.
Вспоминая ушедшую Россию. В эфире радио «Радонеж» передача, посвященная музыке и музыкантам старой России. В нашей студии ведущий цикла, руководитель клуба имени Петра Лещенко Александр Иванович Петров. Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, вновь с большой радостью я сообщаю вам, что программа «Вспоминая ушедшую Россию» с вами в эфире, и ее ведущий Александр Иванович Петров снова в нашей уютной студии на Пятницкой с новым диском, с новыми рассказами о людях выдающихся, о которых часто мы не имели никакого представления и получаем вот эти сведения только из этой передачи. Всякий раз, когда я слышу в эфире нашу программу, я думаю, что мы восстанавливаем некие связи, утраченные давно посредством исторических каких-то событий, вот этой страшной трагедии, о которой мы практически в каждой нашей передаче говорим, связанной с историей утратой дореволюционной России и исковерканными, сложными судьбами наших соотечественников после революции, мы открываем подлинные шедевры. Сегодня мы вновь поговорим о нашей соотечественнице Саре Горби, диск которой принес Александр Иванович Петров сегодня в студию. Песни русские и цыганские. Естественно, это написано на французском языке на обложке диска.
Во-первых, хотел бы рассказать о нашем концерте 17 марта. Приходите, пожалуйста. Это будет концерт в музее Ермоловой в 14 часов начала, в воскресенье. А адрес Тверской бульвар 11. Тверской бульвар 11. В 4 часа. В 16:00 по московскому времени.
Что за концерт, Александр Иванович?
Концерт, в который я пригласил исполнителей романсов, также многих-многих известных и неизвестных, но интересных, самое главное. И вокалисты, и инструменталисты будут. А по поводу новой певицы, это Сара Горби, ее имя Сара Горби, еврейка по национальности, но хорошо говорит по-русски и поет. Родилась в Старой России в 3-м году. Я хотел бы ее предложить вам. Послушайте, пожалуйста.
Всю ночь глядит луна, эх, только жизнь цыганская беспечна и больна. Моя вдали прохожего цыганские костры, приди скорей, пригони мой ковровые шатры. Коверкую заботы гонят прочь, цыганскою венгеркою встречает оборночь. Больно сердце мучает, роняя и грусть и гнев, ночная пляска жгучая, легко в степной напев. Не смолкнет стоны, то плачется неструнная, то бубны слышен звонный. Льется песня ржучая, все громче, все быстрей. Пляши, моя цыганочка, пляши, эх, и веселей.
Мы прослушали одну из песен вот этого альбома Сары Горби. Александр Иванович, что-то известно о ее судьбе? Как сложилась судьба этой певицы в России?
Ну, она по всему миру ездила. В Соединенных Штатах была, во Франции, везде.
Это уже после революции?
Да, да, после революции, 30-е годы. Выступала и популярные песни пела, и романсы, и много-много она гастролировала, очень многое. Много пластинок вышло ее и компакт-дисков теперь.
Совсем недавно я, рассматривая наши архивы с вами, и вообще большие архивы, связанные с записями на Радонеже, наткнулся на воспоминания Виктора Бандурка. 38 минут, по-моему, его воспоминаний о старой ушедшей России. Мне хотелось бы, чтобы вы также припомнили этого автора, которого я записывал, по-моему, по телефону с вашей подачи.
Виктор Федорович Бандурко. Я ему звонил, ему, а он с 30-го года, значит, 93. Я ему звоню, он не отвечает, не знаю, жив он или нет. Но он жаловался мне, что все его сверстники, все кадеты русские за рубежом кончились. Умерли. Что ж поделаешь?
Мой желанный далеко, без него мне нелегко. Ухажеры пристают, мне покой не дают.
Пой, пой, и призом пойдем.
Ходит по пьетам, где пройду, он всюду там. Доказать решил ты слово, как сильна его любовь.
Ой, ой.
поет. Я сама и все прочла, ничего не поняла. Третий мне стихи писал, за свои их принимал. Но я знаю, каждый стих переписывала их. Мой желанный далеко, без него мне нелегко. Ухажеры пристают, мне покою не дают.
Александр Иванович, но мы возвращаемся к Саре Горби. Вот мы с вами неоднократно знакомили слушателей с различными выступлениями наших русских певиц, певцов, и почему-то всегда вот такой стиль русский народный, он плавно перетекал или согласовывался с цыганским стилем. Там, где русские народные песни, там же и цыганские. Это что-то свойственное русской культуре или же это какие-то отдельные все-таки темы?
Я хочу рассказать, что цыгане – народ такой, где он живет, там и копирует, и по-своему исполняет мелодии, понравившиеся им. И он добавляет огня в русские, например.
У них есть ведь и что-то свое, наверное.
Есть что-то свое, но оно менее известно нам. Менее известно. У меня в коллекции и цыгане появились в большом количестве, но они поют свои песни, типа «Ручеёк» и так далее. Но можете послушать «Ромен-театр». «Театр Ромен», пожалуйста.
Но для людей западных, западной культуры, мне кажется, как-то особенного такого водораздела не существует между русскими и цыганскими. Как они рассматривают цыган? Вы неоднократно же выезжали. Вот что говорят люди западные о цыганах?
Дело в том, что 100 лет назад началась русская иммиграция в большом масштабе. А они пели и русские романсы. И цыганские, то есть по-цыгански больше огня давали, больше самороки и прочего добавляли темперамента. Поэтому цыгане очень ценятся на Западе. Многие сейчас уже ушедшие, но ансамбль 30-40-х, 50-х, 60-х годов писались, что они исполняют русские и цыганские романсы.
Сара Горби, читаемая в Википедии, французская эстрадная певица, контральто, шансонье, популярная исполнительница еврейских, русских, цыганских романсов. Полное имя Сара Зейликовна Горбач. Вот удивительно, что она, оказывается, родилась в 1900 году в Кишиневе, тогда входившим в состав царской России, ныне столицы Молдовы. Видите, она свободно пела на русском, идише, румынском, французском, цыганском. И в 17 лет уехала учиться вокалу в Яссы. После окончания Ясской консерватории вышла замуж за корреспондента газеты. Оказывается, французская певица.
Оказывается, она фамилию имела другую, Горбач. Прекрасно владела еврейским языком, идишем. На идише она много исполнила песен. У меня есть пластинки с идишем.
Вышла замуж за газетного издателя Иосифа Гольдштейна. Затем семья переехала в Рим, затем в Париж. С начала 30-х годов Сара Горби, это был ее сценический псевдоним, концертировала как в Европе, так и в Америке. Первые записи относятся к концу 30-х годов. А вот этот диск, который вы принесли, это что за записи?
А это записи современные, 60-х, но я называю это современными, 60-х, 50-х даже годов. Это современность, это все, что после войны, современно.
Ой, цветет калина, ой, поле у ручья, парня молодого, ой, полюбила я. Парня полюбила на свою беду, не могу открыться, слова не найду. Ой, цветет, не зная ничего о том, что одна девчина думает о нем. У ручья с Кариной обретает свет, а любовь девичья не проходит, нет. Любовь девичья с каждым днем сильней, как же мне решиться и рассказать о ней? Я хожу, не зная волю дать словам, милый мой хороший, догадайся сам. Ой, цветет калина, ой, поле у ручья, парня молодого, ой, полюбила я. Парня полюбила на свою беду, не могу открыться, слова не найду.
Итак, в 40-м году Сара Горби с мужем переезжает на Гаити, затем в Соединенные Штаты, с большим репертуаром русских, еврейских песен и романсов. А 14 мая 45-го года в Нью-Йорке принимает участие в громадном концерте. Это был прощальный концерт Насти Поляковой. Была такая исполнительница, выдающаяся.
Это цыганка. В Яре работал ее брат Володя Поляков. Он жил в Париже, а она в Нью-Йорке.
Затем Сара Горби устроила тур по Соединенным Штатам Америки, а в 1948 году начала гастролировать и в Европе. Пела песни на идише в лагерях для перемещенных лиц. Кстати говоря, об этом она написала книгу «Письма издалека».
К сожалению, прошло мимо меня.
В 1946 году она записывается на русском языке, в основном это песни советских даже поэтов и композиторов, а также песни на идиш. В 1949 году певица вернулась в Париж, а в следующем году на Гаити скончался ее муж. Вот пишут, что в 50-х годах знаменитые лейблы, производители грамзаписи активно издавали Сару Горби.
Действительно, и всегда она записывалась с русскими из России, но записывалась в Париже. Иммигранты жили в Париже и много пластинок выпустила. Поэтому знакомьтесь, господа, смотрите, слушайте.
В 1953 году Сара Горби была награждена премией Гран-при «Дю диск». С 60 по 62 гастролировала в Южной Америке, и тогда же в Буэнос-Айресе записаны были три долгоиграющие пластинки: «Рецитал еврейских народных песен», «Русская таверна» и «Сара Горби в незабываемых творениях». А в советское время не издавались вообще у нас, да?
Да и в советской, и сейчас тоже не издается она. Потому что те, кто издают, в первую очередь обращают внимание на конъюнктуру, на то, продастся этот диск или нет. А эта певица мало известна широкому кругу советских слушателей, поэтому и не продастся.
Почему-то считается, что вот эти песни, которые мы называем, ну, скажем так, ресторанными или какими-то таверны, вот тут употребляется слово, они являются узкоспецифическими. Но ведь для меломанов, допустим, 50-х, 60-х годов, это были вполне привычные альбомы. Может быть, сегодня уходит культура прослушивания каких-то определенных, скажем так, творений музыкальных, как вы считаете?
Ну, я хотел бы добавить, что уходит это все, потому что коллекционеры с 30-го года рождения, с 25-го, и имеется в виду прошлый век, и они ушли уже, и интерес к этим пластинкам, к ее голосу Сары Горби уменьшается.
Удивительно, что всякий раз, когда мы для себя открываем вот этих певцов или такие пластинки, мы как бы чувствуем, что мы вновь переживаем очень такие ответственные моменты нашей общей истории. И на самом деле мы не чувствуем отторжения от этой музыки. Это ведь не что-то новое, а всего лишь хорошо забытое, старое.
Именно так. Я с вами согласен на 100%. Потому что забываем. Действительно, мы не можем отторгнуться, потому что интересно исполняет, как она поет. О, господа, слушайте.
Говорят, что я однажды вечерком, будто с парнем познакомилась тайком. И там не дело, что за дело, за того, что говорят, ну не пусть говорят.
Говорят.
Будто парень симпатичный, говорят, и в глазах лукавых искорки горят. А мне дело, что за дело, за того, что говорят, ну и пусть говорят.
Говорят,
мне парень больно руку жал, и с гуляния очень поздно провожал. А мне дело, что за дело, за того, что говорят, ну и пусть говорят. Говорят, я ночью дома не была, будто с парнем целовалась до утра. А мне дело, что за дело, до того, что говорят, ну и пусть говорят. А разнесли в народе мову про меня, будто скоро будет свадьба у меня. А мне дело, что за дело, до того, что говорят, ну и пусть говорят. Зря не скажут.
Александр Иванович, а ведь раньше, вот в советское время, были такие специальные передачи, программы, которые знакомили наших слушателей с разными исполнителями, исполнительницами, с разными жанрами музыкальными, в том числе рассчитанными на разных потребителей. Кто-то слушал передачу «В рабочий полдень», и там были вполне определенного рода песни, кто-то слушал коллекционеров. Вот по голосам зарубежным мы слушали и рок какой-то, который, может быть, преследовался в Советском Союзе. Были и другие жанры, но постепенно как-то вот эти музыкальные пристрастия, они стали, на мой взгляд, выгорать или становиться, может быть, неинтересными. Что это, по-вашему? Это утрачиваемый интерес вообще к музыке или к каким-то различным жанрам в силу того, что мы их слушаем мало? Это дело привычки или это какое-то определенное направление, политика музыкальная?
Наверное, так, как вы сказали. Потому что моден рок, и действительно, и продавцы, и коллекционеры музыки, и менялы всякие, они заинтересованы в рок-музыке. То, что продается лучше и быстрее. Например, к оркестрам большим популярным, типа Джеймса Ласта, Раймонда Лефевра, Поля Мориа оркестра, я уже Рэй Конифа не называю. Он вообще является балластом. Вот. Хорошая музыка, а не спрашивается и не слушается.
Вообще, вот если задуматься, ведь раньше, совсем, казалось бы, недавно, но тому уже 50 лет почти, жизнь каждого нашего гражданина сопровождалась музыкой. И вообще, иметь хорошую музыкальную систему, да какую-нибудь любую даже музыкальную систему, считалось обычным делом и необходимым делом. Да. То есть человек проводил свою жизнь с музыкой намного больше по времени, чем сегодня. Такое впечатление, что музыка вообще в любом жанре, в любом смысле, она как бы исчезает из нашей жизни. С чем это связано? И если мы что-то даже слушаем, то это происходит не где-то там в определенной обстановке, как раньше это было. Вы мне рассказывали, вот приходили с вашим коллегой, да, он рассказывал подробно, как это все было. А сегодня не звучит музыка в нашей жизни.
А потому что много другого заинтересующего человека предлагается. Много, например, цифра. Цифровое вещание, цифровое, везде она фигурирует. Все мы конъюнктурщики, к сожалению. И забываем основное, музыку и нашу историю. А больше цифра и техника.
В 66-м году фирмой «Филлипс» была выпущена грампластинка песен периода Холокоста на идише. И Сара Горби вот записала такой альбом. В том числе там был записан партизанский гимн Гирша Глика. Мало кто из наших слушателей, наверное, сегодня знает об этом.
Да, да, да. Да, именно так. Потому что эта информация, она только на любителя и не принимает большой размах.
Позднее еще две пластинки вышли Сары Горби на русском языке с такими песнями в сопровождении оркестра Жоржа Стреха. Она была удостоена премии Гран-при Диск, и последние записи певицы были сделаны в 1979 году. Кстати сказать, песни в исполнении Сары Горби были использованы в фильме «Онегин» режиссера Марты Файнс в 1999 году. Это уже достаточно близко от нас. Скончалась певица в Париже, похоронена на кладбище Банье. Вот кому мы сегодня посвятили нашу передачу.
Да, дай бог, это искусство будет еще проясняться и проявляться, и мы вернемся к этому. Thank you.
несчастье вокруг. Я не могу, мне страшен звук. Довольно.
Я уверен в том также, Александр Иванович, что мы и не только вернемся, мы уже возвращаемся. И вот наши слушатели, они же имеют такую возможность приобщиться, а стоит только начать созерцать эту музыку именно как часть нашей духовной культуры, нашей неотменной составляющей.
Необходимо.
Человек становится намного духовно богаче, когда он слушает хорошую музыку. А хорошая или плохая, я думаю, он тоже отличит легко, потому что опыт и талант, он брызжет буквально отовсюду.
Да. Именно так. Я согласен с вами. Хороший всегда найдет себе дорогу, и слушатели, дай Бог, да здравствует хорошая музыка.
Напомню, дорогие слушатели, сегодня мы посвятили с Александром Ивановичем Петровым передачу выдающейся певице, французской певице, как пишет Википедия. Ну, она была, конечно, общей любимицей, да, общерусской Саре Горби, которая скончалась в 79 году. 80 лет она прожила и оставила после себя большое музыкальное наследие. Вы сегодня слушали лишь очень малую толику песен в исполнении Сары Горби. Надеемся, что мы вас заинтересовали.
Я бы хотел пригласить всех слушателей на концерт в музей Ермоловой. Тверская, 11, 17 числа, 17 марта, это воскресенье. Приходите, пожалуйста, к 4, то есть 16 часам. Приходите, найдите время, приходите, пожалуйста. Клуб Петра Лещенко демонстрирует русское наследие.
Александр Иванович Петров, автор программы «Вспоминая ушедшую Россию», был с нами сегодня в эфире. Александр Иванович, я благодарю вас за приглашение на концерт, за прекрасную сегодняшнюю передачу, за такой подарок теплый и очень душевный, и за то, что мы снова вместе, потому что нам нельзя быть иначе, мы не должны быть разрознены, мы вместе созидаем нашу певческую и музыкальную культуру.
Именно так. До свидания, всего вам хорошего. Слушайте музыку.
Вы слушали передачу «Вспоминая ушедшую Россию». В нашей студии был ведущий цикла, руководитель клуба имени Петра Лещенко Александр Иванович Петров.